Женя отключила трубку, положила на колени и задала первый вопрос с того момента, как пришла в себя после операции. «Скажи, Кир, а деньги у нас есть?» Кирилл этого вопроса никак не ожидал. Он сел на кровать рядом с ее креслом. «Есть деньги, Жень, полно. Твой заместитель привозит каждое первое число. Все время хотел с тобой встретиться, поговорить. Но ты... В общем, история для меня загадочная. Он говорит, что пока он издательство будет тянуть, без денег тебя не оставит. А там как получится. Да и мне еще кое-чего платят». Ухмыльнулся он, потому что его условная зарплата соответствовала условному уважению, которое государство испытывало к ученым, занимающимся фундаментальными науками. «Нифига себе!» — покачала головой Женя. «Как интересно!» Это был первый разговор за 5 месяцев. О деньгах. «А может, он порядочный человек?» — высказал остроумное предположение Кирилл. «Может. Но вообще-то явление довольно редкое. Сережка молодой очень, он про это и знать не должен. Может, из хорошей семьи?» «Не факт», — отозвалась Женя и задумалась. Этот Лилькин звонок и удивительное поведение Сережи мешали ей пребывать в холодном оцепенении подледной рыбы, которая держит в онемелом теле лишь одно желание — дожить до весны и бултыхнуться. Крепко так бултыхнуться с 7-го этажа, чтобы все это вместе с памперсами «делит, делит, делит!» Кирилл же, уже стоя в дверях, праздновал это событие и размышлял о своем, о бедной кристаллической решетке, потерявшей стабильность, о краевых эффектах, о деградации и активации зон возбуждения, дающих рост кристаллу. Он был когда-то в нее сильно влюблен, потом долго любил, потом породнился, потом оравнодушнел, отдалился, привык. Позже обнаружил, что сросся с ней в какую-то общую неразделимую структуру, вроде взаимопроникающих кристаллов. И теперь, когда она захотела умереть, он восстал всем своим упрямством. И именно благодаря этому ослиному качеству честно научился всему, что презирал. Раскрыл поваренную книгу, прочитал, как готовить борщ и гречневую кашу, как жарить котлеты и варить компот, а потом вынул инструкции и разобрался, как работает стиральная машина, куда загружать белье, а куда порошок, и только с покупкой продуктов не получалось, потому что не было такого учебника. Но это взял на себя Гришка и тоже оказался на высоте. Притаскивал в рюкзаке, из чего готовить, и оба они, и муж, и сын, немного гордились своей толковостью и бесстрашием. И немного горевали, что не делали этого прежде, когда Женя, веселая и слегка злая, носилась как угорелая, шутя, ругаясь, гася окурки в разноцветные пепельницы, всюду понатыканные. А теперь чистые пепельницы стояли по всем углам, и она больше не курила. И не носилась. И чтобы продолжалась их общая жизнь, он вынужден был взять на себя не свое. И Виолетта, помощница, только убиралась в квартире, и деньги брать стеснялась. Каждый раз Кирилл ей чуть не насильно втискивал. А все прочее, за все Кирилл теперь отвечал. Даже квитанции за оплату электричества научился заполнять. И то, что отвернувшаяся от жизни Женя этого как будто и не замечала, его нисколько не огорчало, потому что выполнял он все эти новые для него движения не ради благодарности, а из смутного чувства, что пока его упрямства хватит, Женя будет жить, а пока она жива, то, может, и починится эта проклятая поломка. И в виду он имел в меньшей степени ее поврежденный позвоночник, а гораздо более структуру, структуру, так он это называл. Слово «душа» было для него так же невозможно к употреблению, как слово «пролонгировать» или «окешить». «Неплохо бы лики подкинуть». «Возможно?» — спросила Женя после длинной паузы, когда Кирилл далеко улетел в своих кристаллографических рассуждениях. «Скажи, сколько, и Гришка отвезет?» — отозвался Кирилл. «Стольничек, сможешь?» «Легко», — кивнул Кирилл. Как странно он ответил. «Это Гришка так говорит». «Гришкино словцо перехватил», — подумала Женя.